Братья и сестры, давайте мы продолжим говорить о роли благодати в преодолении тревоги и беспокойств о будущем. Мы с вами уже сказали, в чем корень тревоги и беспокойства о будущем, и начали разбирать несколько текстов Писания, которые говорят об этом. Мы разобрали первое послание Петра, 5 глава, 5-7 стихи, которые показывают, что тревога и беспокойство о будущем фактически являются признаком гордости, и нам нужно смириться перед Богом. Это смирение должно проявиться в том, что мы все заботы наши возложим на Него, то есть не будем тревожиться и страшиться будущего, и тогда Он пошлет свою благодать. И мы начали разбирать отрывок из Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Христос сравнивает праведность царства с праведностью книжников и фарисеев, показывает, что праведность царства превосходит праведность книжников и фарисеев. И вот один из аспектов, праведность царства превосходит праведность книжников и фарисеев в том, как члены царства относятся к тревоге или к своему будущему. Матфея 6 глава 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Мы сказали, что еда и одежда – это самые базовые потребности, и Христос говорит, что даже в отношении самых основных фундаментальных потребностей не нужно тревожиться и беспокоиться. И сказали, что в последующей части Нагорной проповеди Христос называет 6 причин, почему тревожиться не нужно. Первая причина – раскрывается в следующем стихе, точнее сказать, в этом же стихе, в конце стиха, в следующих словах, в следующем предложении, когда он говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Сразу вслед за этим он произносит: «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Душа не больше ли пищи и тело одежды. Эту причину можно обозначить как понимание приоритетов. Понимание приоритетов. Жизнь человека, то есть его душа, состоит не только из пищи. Она не ограничивается материальным миром и уж точно не сводится к тому, чтобы просто есть, сытно поесть и одеваться. Жизнь больше пищи. Это понимает любой человек, который, имея в достатке разнообразной еды, находится при смерти. Он может окружить себя большим количеством еды, но если он умирает, то эта еда ему не помогает. Жизнь больше, чем просто пища. Так и тело больше, чем одежда. Иными словами, важнее, чем одежда. Что толку в дорогих и красивых башмаках, если ты потеряешь ноги? Тело больше, чем одежда. Как жизнь больше пищи и тело больше одежды, так и человек во всей своей совокупности гораздо больше, чем базовые физические потребности. Когда мы волнуемся и переживаем по поводу своих материальных привилегий, мы забываем о том, что есть более важные вещи. Мы руководствуемся неправильными приоритетами. Наша шкала приоритетов сбита. Однако это, в общем-то, можно назвать прописной истиной. Это само собой разумеется, это и так каждому понятно. Но Христос не просто констатирует прописные истины. Он напоминает об этих прописных истинах в контексте тревоги о будущем. За этим стоит такая идея. Если Бог уже дал вам большее, то неужели Он не способен позаботиться о меньшем? Если Он дал вам жизнь, которая больше, чем пища, то неужели Он не способен позаботиться о пище, о чем-то более маленьком и простом? Если Бог сотворил ваше тело, которое важнее, больше, сложнее, чем одежда, то неужели Он не в состоянии позаботиться о тепле для этого тела? Когда мы чересчур сильно переживаем об элементах нашего физического существования, то мы не доверяем нашему Небесному Отцу, который дал нам саму жизнь. Итак, первая причина – это понимание правильных приоритетов, что есть что-то более важное, чем еда и одежда, и что если Бог уже дал нам что-то более важное, саму нашу жизнь – и само наше тело, то уж, конечно, Он в состоянии позаботиться о меньшем. Вторая причина, почему мы не должны переживать о будущем, она заключается в понимании Божьего отношения к нам. понимание Божьего отношения к нам. Посмотрите на следующий стих, 26 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Согласно своему милостивому характеру, Бог проявляет постоянную заботу о творении. И Библия много говорит о том, что Бог заботится о творении, что птенцы ворона взывают к Богу, и Он посылает им пищу. И вот точно так же здесь говорится, что Он посылает пищу даже небесным птицам, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Это примечание подразумевает, что люди, в отличие от птиц, сеют, жнут и собирают в житницы. То есть люди трудятся, чтобы обеспечить свое будущее. И это правильно. Остальные библейские книги учат нас, что нужно трудиться. Однако обратите внимание вот на что. Бог по своей милости посылает пищу даже тем, кто не имеет технических возможностей или способностей для выращивания урожая. Птицы не сеют, не жнут, не собирают житницы. И даже если бы хотели это сделать, не смогли бы. Они не имеют физических возможностей, способностей, технических приспособлений и ума для того, чтобы всем этим управлять. Не имеют ничего этого, чтобы заботиться о своем будущем, о своей пище. И Бог, тем не менее, заботится даже о них. Бог заботится даже о тех, кто не может внести никакого вклада в обеспечение пропитания. Даже о птицах печется Господь. Насколько же это более верно в отношении людей? «Вы не гораздо ли лучше их?» – спрашивает Христос. Я полагаю, что этот вопрос отнесен не просто ко всем людям, которые лучше птиц в силу того, что сотворены по образу Божьему. Я полагаю, что он даже отнесен не просто ко всем евреям, как Божьему народу. Я полагаю, что этот вопрос, судя по контексту Нагорной проповеди, где Христос беседует с учениками и обращается к ученикам, отнесен в первую очередь к членам Божьего Царства, то есть к возрожденным верующим, то есть к тем, кто находится в заветных отношениях с Богом. И вот Бог спрашивает вас, верующих в Него, тех, которые пребывают в завете с Богом, вы не гораздо ли лучше птиц? Если вы спасены Христом, если вы пребываете в Нем, если к вам обращены обетования Божьих заветов, то неужели вы не гораздо лучше птиц в Божьих глазах? Неужели вы думаете, что Он не захочет позаботиться о своих детях, с которыми Его связывает завет? О своих детях, за которых пролита кровь Его Сына Иисуса Христа. Если Он заботится о птицах, то неужели Он не позаботится о верующих, о своих детях? Итак, если мы понимаем Божье отношение к нам и что мы для Него значим, то мы не должны тревожиться и беспокоиться о будущем. Это была вторая причина. Третья причина. Третья причина заключается в суетности переживаний. Суетность – это значит бесцельность или практическая бесполезность. Переживания бесцельны, то есть практически бесполезны. Посмотрите на следующий стих, 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Слово, которое употреблено в этом стихе, может означать вот, возраст, слово «прибавить себе росту», слово «рост» может обозначать либо рост, либо возраст в греческом языке. Но в данном случае речь идет, скорее всего, именно о росте, как и переведено в нашем синодальном переводе, потому что возраст не измеряется в локтях, естественно. Здесь говорится о росте. Кто может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Так вот, если мы будем очень сильно волноваться и переживать, то сможем ли мы достичь хотя бы маленького практического результата? Сможем ли мы изменить свой рост хотя бы ненамного, на один локоть? Христос говорит, подчеркивая, вот, что это на самом деле что-то малое, несущественное. Кто может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? То есть не намного. Один локоть – это сколько? Примерно 50 сантиметров. Ну, если мы скажем, ну, вот, на 50 сантиметров, можем ли мы прибавить себе росту, если мы будем очень сильно переживать? А если всю ночь не спать, то прибавится рост? Наоборот, говорят, убавится. Для Бога 50 сантиметров роста – это вообще мелочь. Если Он захочет, Он может человека сделать трехметровым гигантом. И если бы Он захотел, Он мог бы людей вообще сотворить, я не знаю, 100-метровыми гигантами, если бы захотел. Он мог бы устроить мир совершенно другим, с другими законами. То есть для Него 50 сантиметров – это несущественно, незначимо. Но для нас даже на такую маленькую высоту мы не можем прибавить себе рост. Даже если мы потеряем покой и сон, на практические результаты это никак не повлияет. Есть такая пословица: «Слезами горю не поможешь». Да? Слезами горю не поможешь. Точно так же можно сказать: переживания, тревоги и страх не избавляют от проблем. Напротив, переживания нередко усугубляют проблемы. Кто из вас, переживая, тревожась, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Никто. Переживания не решают проблем на практике. Они бесполезны, они суетные, они не приводят к настоящему практическому результату. Это была третья причина. Четвертая причина, почему подданные Христово Царство не должны тревожиться о будущем, связана с необходимостью проявления веры. Необходимость проявления веры. Посмотрите на следующие стихи, 28 и 30. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры?» Вот это поучение очень похоже на то, что Христос говорил о птицах. Только что мы читали, как Он сравнивает птиц и говорит Бог с людьми. Говорит, Бог заботится о птицах, насколько же больше Он о вас может позаботиться? Здесь Он говорит о цветах, о лилиях. Если Бог заботится о лилиях, насколько Он больше может о вас позаботиться? И тут и там Христос показывает, что Бог по своей благодати заботится о низшем творении, птицах и цветах, а значит, Он может позаботиться о своих детях. Однако данное наставление отличается тем, что Господь упрекает своих слушателей в маловерии. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры?» – говорит Он. Тем самым Он показывает, что корень беспокойства о будущем лежит в недостатке доверия Богу. Корень тревоги – это не природная слабость и не просто естественный страх. Корень тревоги – это маловерие, недостаток упования на Бога. И это очень близко связано с тем, что до этого мы говорили, вот то наблюдение, которое мы сделали из первого послания Петра, 5 главы, там мы сказали, что корень тревоги кроется в гордости. И это очень близко связанные вещи в данном случае. Помните, там мы разбирали этот стих, мы говорили, что мы проявляем гордость в том, что полагаемся больше на свои силы. И поэтому-то мы тревожимся и беспокоимся. Потому что, полагаясь на свои силы, мы понимаем, что наших сил может не хватить. Отсюда причина для тревоги. Если бы мы смирились пред Богом и уповали на Него больше, доверили бы Ему свои тревоги и заботы, то тогда мы бы не беспокоились о будущем. И вот здесь вот как раз это перекликается с той мыслью, которая звучит здесь на Нагорной проповеди. Доверие. Если бы мы смирились пред Богом, мы бы доверили Ему свое будущее, доверили бы Ему заботу обо всех нуждах, которые нас могут ожидать и будут ожидать нас в будущем. Доверие. Корень тревоги и беспокойства лежит в недостатке доверия, упования на Бога. Следующая, пятая причина. Пятая причина состоит в том, что переживание о будущем характерно для языческого мировоззрения. Переживание о будущем характерно для языческого мировоззрения. Посмотрите на следующие стихи, 31 и 32. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Хотя все люди нуждаются в еде, питье и одежде, Для язычников особенно характерно ставить это на первое место. Христос говорит, всего этого ищут язычники. Нет, мы тоже нуждаемся в пище, еде и одежде. Что нам есть, что пить, во что одеться. Мы тоже в этом нуждаемся. Но мы не должны этого искать в том смысле, в каком ищут язычники. Язычники ставят это во главу угла, это для них главный приоритет. Неверующие люди гоняются за земным комфортом, потому что они не знают ничего высшего. Они не знают будущей жизни, у них нет надежды на будущую жизнь. Они не знают истины о спасении, как обрести эту будущую жизнь. И поэтому им остается только забота о настоящей жизни. А в настоящей жизни им что нужно? Комфорт? Что нам есть, что пить, во что одеться? Когда мы с вами трясемся за свое земное благополучие, мы поступаем как язычники. Мы перенимаем их мировоззрение и их приоритеты, которые не поднимаются дальше этой земли. Они остаются только на земле. Язычники, чтобы выпросить у своих идолов хоть каких-нибудь земных привилегий, совершали всевозможные ритуалы и многократно повторяли одни и те же молитвы-заклинания. Христос говорил о том же самом выше по контексту Нагорной проповеди. В той же самой 6 главе, но в 7 стихе он говорит, «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Многословие. Они много раз повторяли одни и те же просьбы, многократно повторяя их как заклинание. Чем больше скажешь, тем больше шансов, что все-таки это исполнится. Их многословие было симптомом той же самой проблемы – тревоги о будущем. Поскольку язычники по понятным причинам не имеют живых отношений с Богом, они не имеют возможности рассчитывать на Его заботу о них. Они не имеют Его обетований и не знают, что Он может о них позаботиться, но и Он не обещал им заботиться о них, не давал им таких обещаний. Вот. Их мировоззрение было безбожным, в том смысле, что они не оставляли в своем мировоззрении, в своем практическом отношении к жизни никакого места Богу. Однако у верующих не должно быть так. Христос дважды в этой главе напоминает об этом. Напоминает, что мы должны отличаться от язычников. В 8 стихе он говорит, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». И в 32 стихе, «Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Всего этого ищут язычники, а вы не делаете так. Когда мы предаемся волнениям, мы подспудно перенимаем языческое мировоззрение, потому что мы не учитываем Божьего всеведения, что Он знает наши нужды, и Божьей заботы, что Он пообещал о нас позаботиться. 6 причина, почему верующие не должны тревожиться о будущем, связана с тем, что будущее Божьих детей управляется Его благодатью. Будущее Божьих детей управляется Его благодатью. Посмотрите на 33-34 стихи. Это следующие стихи в нашем тексте. «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». В отличие от язычников, которые всеми силами искали удовлетворение физических нужд, мы должны всеми силами искать Царство Божьего и Божьей праведности. Если мы так будем поступать, то есть искать Божьего Царства и Божьей праведности всеми силами, в первую очередь, то, как говорит Христос, завтрашний день сам позаботится о себе. То есть Господь пошлет нам все необходимое. Это произойдет само собой. Завтрашний день сам позаботится о себе. Бог восполнит наши нужды, когда придет нужное время. Это и есть Божья благодать. Итак, как видим, ответ на тревоги и беспокойство о будущем кроется в благодати. Мы должны уповать на то, что если мы будем искать Божьего Царства и Божьей праведности в первую очередь, то Бог позаботится о том, что нам действительно необходимо в будущем. Однако упование на благодать в отношении будущего должно быть активным. Нам предлагается не просто расслабиться, закрыть глаза и раствориться в ничего не делании. Нам предлагается искать Божьего Царства. То есть не пассивно отрешиться и ничего не делать, закрыть свои глаза, закрыть свой разум и просто сидеть и ждать, а быть активными, но только не активными в своей тревоге, а активными в искании Божьего Царства и Божьей праведности. «Ищите же прежде Царство Божие, только тогда это все приложится вам». Это все? Что это все? Это все это как раз пища и одежда, о которых идет речь в данном контексте. То есть удовлетворение наших подлинных нужд. Это не значит, здесь не говорится, смартфон приложится вам, дорогая машина приложится вам, частный дом четырехэтажный с подвалом и бассейном приложится вам. Двухэтажного хватит, говорят, да. Здесь не говорится, что любые ваши прихоти исполнятся. В контексте говорится о чем? О пище и об одежде, то есть о наших базовых потребностях. И Бог позаботится о том, что для нас действительно необходимо. Мы, конечно, можем настроить себе всяких воздушных замков, и мы можем возжелать того, что не имеют миллиардеры на этой земле. Но Бог не обещает, что Он вот так вот будет удовлетворять все наши прихоти. Однако что Он обещает? Он обещает, что то, что нам действительно нужно, Он даст. А что нам действительно нужно? Не заботьтесь, то есть не тревожьтесь для души, жизни вашей, что вам есть и что пить, или для тела вашего, во что одеться. Если вы будете искать Царство Божие и праведности Его, то завтрашний день сам позаботится об этих потребностях, и у вас будет все, что необходимо. Почему? Благодать Божья. Бог явит свою заботу о вас. Данное обетование содержит в себе условия, как мы уже несколько раз повторяли. Если будем искать Царство в первую очередь, то все остальное приложится. А если не будем, то не приложится. Итак, чтобы Господь посылал нам свою благодать для заботы о наших будущих нуждах, мы должны жить интересами Царства, мыслить приоритетами Царства, заботиться о распространении Царства среди людей, Царства Христова. Если мы живем своими интересами и ставим во главу угла материальные приоритеты, то есть то, чего ищут язычники, то Господь предоставит нам самим барахтаться в наших проблемах. И завтрашний не будет заботиться о своем. Мы также должны искать Божьей праведности, как здесь сказано, и правды Его. Слово «правда» обозначает праведность. То есть нам следует стремиться исполнять Божью волю и поступать по Его заповедям. Стремиться делать то, что угодно Богу. Богу в Библии нам ясно показано, как мы должны поступать. «О, человек, сказано тебе, что нужно делать и чего ожидает от тебя Господь». Итак, когда мы будем стремиться поступать по Божьим заповедям, тогда Господь будет посылать благодать для заботы о наших насущных нуждах и о надвигающихся проблемах. Активное упование на благодать проявляется также в молитве. Об этом говорит замечательное обещание в послании к евреям. Евреям 4 глава 16 стих. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вчера мы с вами уже говорили о том, что Божий престол – это престол благодати. И мы говорили о том, что нужно приходить к этому престолу, чтобы обрести милость. Об этом речь шла в контексте Божьего прощения. Бог призывает нас как можно чаще приходить к Нему в молитве, зная, что Его престол – это престол благодати. К нам всегда простерт Его золотой скипетр, скипетр Его благоволения. Он всегда готов прощать нам наши грехи. Здесь же мы обратим внимание на то, что от престола благодати исходит не только милость к грешнику, но и благовременная помощь. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И снова благодать, обратите внимание, центральная роль благодати в заботе о наших будущих нуждах. Обрести благодать для благовременной помощи. Это означает, что Бог способен послать нам помощь именно тогда, когда она нам нужна. Благовременная, то есть своевременная, в нужный момент. А Бог никогда не опоздает. Нам может казаться, почему же помощь не приходит? Слишком долго, нужно быстрее. Но Бог знает именно то время, когда послать нам благодать. Чтобы обрести благодать для своевременной помощи, нам предлагается молиться. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Как мы можем приступить к Божьему престолу? В молитве, приближаться к Нему в молитве, чтобы обрести благодать для благовременной помощи. Итак, чтобы получить помощь в будущем, нам нужно дерзновенно молиться в настоящем. Прекрасный пример того, как встречать трудности активной молитвой, показывает нам верный Божий служитель 19 века Георг Мюллер. Вы наверняка знаете о нем и читали о нем. Он, насколько я помню, сам был немцем, хотя потом он эмигрировал в Англию и служил в Англии долгое время. Так вот, Георг Мюллер приобрел всемирную известность благодаря тому, что он открыл несколько приютов для сирот. И вот через эти приюты для сирот во время его жизни, еще во время его жизни только, прошли десятки тысяч детей. Он также открыл 117 школ, и в этих 117 школах в христианском духе обучались 120 тысяч детей. Нетрудно догадаться, что в таком непростом служении он часто сталкивался с трудностями, особенно учитывая его принцип. У него был такой принцип – никогда у людей не просить помощи. Он не рассылал письма с просьбой о пожертвованиях. Это был его принцип. Когда он выступал в каких-либо церквах, проповедовал и даже рассказывал о своем служении, он ставил условия, чтобы не собирались пожертвования на его служение. Почему? Ну, мы немножечко отвлекаемся от темы, но я думаю, я вижу в глазах у многих у вас вопрос, почему так. Поэтому давайте чуть-чуть в сторонку уйдем. Я объясню это, а потом вернемся к его примеру. Он считал, что если сразу после проповеди собирать пожертвования, то люди могут делать эти пожертвования, движимые эмоциями, эмоциональным состоянием. То есть проповедник сыграл на их чувствах, сманипулировал ими, выбил из них слезу, и они, расчувствовавшись, полезли в свой кошелек и бросили туда. И он считал, что, во-первых, такое пожертвование не будет угодно Богу, и Бог его не благословит. А во-вторых, он считал, что в таком случае люди мало пожертвуют. Они пожертвуют мало и ненадолго. То есть, откликнувшись эмоционально, они бросили монетку или там купюру какую-то и испытали облегчение в своей совести. Ну все, я сделал все, что нужно. Я как бы удовлетворил эту просьбу и забывают об этом. В то время как он рассчитывал на то, что Господь будет работать в сердцах людей и побуждать их к тому, чтобы они брали на себя какую-то долговременную ответственность за материальную поддержку важного служения. И вот все годы, сколько он жил, нес служение, открывая один приют. Сначала один приют он открыл, и этот приют начал функционировать, там больше и больше детей туда поступало. Потом он другой приют открыл, приют для девочек отдельный, ну и так далее. Несколько приютов таких вот открыл. Их же нужно было содержать, нужно было оплачивать зарплату, пусть и маленькую зарплату, но все равно платить зарплату сотрудникам, которые там нянечки, повара, сторожа и так далее. И нужно кормить всех этих детей, и даже одежду для них приобретать, а еще же там всякое оборудование, ремонтировать надо, печи, окна и так далее. Это все требует огромных расходов. И он никогда за свою жизнь никого не попросил о пожертвовании. Только молился, с каждой просьбой обращался к Богу, и Господь посылал ему пожертвования от разных людей, удивительным образом побуждая их сердца, и без предупреждения и неожиданно пожертвования приходили в самый нужный момент. Вот он впоследствии своей жизни он начал издавать такой информационный бюллетень, где он рассказывал о своем служении. И в одном из изданий этого бюллетеня он рассказывает о таком интересном случае. Он пишет, что однажды в одном из детдомов сломался бойлер системы отопления. Ну, система отопления, знаете, вот, которая подогревает воду. Этот бойлер – это большой такой чан с водой, который подогревался, я уж не знаю, честно говоря, не помню точно, чем они топили, дровами ли, газом ли, или еще как-то. Ну, в общем, он подогревался, этот бойлер, и потом горячая вода шла по батареям. И вот этот бойлер был вмонтирован в кирпичную стену. То есть его невозможно было просто так к нему подойти. Он не стоял в отдельной комнате, где можно было бы его с разных сторон там обойти и посмотреть, и отремонтировать, а он был вмонтирован в стену. Поэтому невозможно было его отремонтировать, не разобрав стены. И это было очень сложно. И ремонт был трудным, долгим, дорогим. И вот в чем проблема. Этот бойлер сломался в неподходящий момент. Когда это было уже в холодное время года, и могли нагрянуть холода в любой момент. И если только нагрянули бы холода, то было бы очень холодно в этом приюте, дети бы стали замерзать, болеть, их здоровье, их жизнь подвергалась опасности. Конечно, никто этого не хотел. Вот что сделали бы большинство из нас, если бы мы столкнулись с такой проблемой? Масляные радиаторы, почему не ядерный реактор? Большинство из нас, наверное, если бы у нас сломалось такое вот что-то важное, как бойлер системы отопления, мы бы сразу бросились, услышав об этом, подходит к нам нянечка и говорит: ой, а бойлер-то у нас не работает. Мы: да, что, не работает? Так, где мой молоток, где моя кирка? И бросились бы скорее ремонтировать. Мюллер не так сделал. Он первым делом начал молиться. И он молился о двух вещах, как он рассказывает вот в этом своем бюллетне. Он молился о том, чтобы рабочие приехали и согласились работать и днем, и ночью, чтобы быстрее эта работа была сделана, чтобы не на несколько дней она растянулась, а по возможности была за одни сутки завершена. То есть он молился о том, чтобы рабочие согласились работать и днем, и ночью, а во-вторых, он молился, чтобы на улице потеплело. Было уже холодно, но он молился о том, чтобы стало тепло, для того, чтобы дети не успели замерзнуть, чтобы здание не успело охладиться. И вот на следующий день должны были начаться ремонтные работы, приехали рабочие. Сначала дул северный холодный ветер в начале этого дня. Казалось, что температура будет опускаться, ветер холодный, сейчас все здание охладится. Последнее тепло этот холодный ветер выдует из здания. Однако к приезду работников подул южный ветер. И стало настолько тепло, что даже не пришлось разжигать камины. Тепло шло с улицы. Когда приехал проверяющий от ремонтной компании, проверяющий, добрая душа, хотел попросить, чтобы работники на следующее утро вышли как можно раньше. Однако, когда он подошел к работникам, работники сказали ему: нет, мы не будем завтра утром выходить раньше, мы сегодня останемся на ночь. Мюллер их об этом не просил, он только Бога об этом просил в молитве. И это была их личная инициатива, когда они увидели вот эту нужду. Бог побудил их сердца, расположил их таким образом, что они сделали именно то, о чем Мюллер просил в молитве. И таким образом вся работа была закончена в кратчайшие сроки, всего за 30 часов. Это было явным Божьим ответом на молитвы Божьего служителя. Он приступил с дерзновением к престолу благодати и получил благодать для благовременной помощи. Все произошло своевременно, в нужное время. Молитва – это самый первый шаг активного упования на Бога. Это первый признак того, что мы занимаем активную духовную позицию. Поэтому позвольте спросить вас, как вы встречаете проблемы? Пассивным ожиданием, тревогой или же активной молитвой? Давайте будем доверять Божьей благодати в отношении будущего и приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот, мы рассмотрели с вами еще одну тему. Это роль благодати в преодолении тревоги о будущем. Сейчас у нас есть такие варианты. У нас остается до перерыва еще 25 минут. И вот у нас есть какие варианты. Мы можем вот это время, 25 минут, посвятить ответам на вопросы. Несколько вопросов поступили в записках. И, может быть, у кого-то из вас есть вопросы, которые вы зададите просто вслух, спонтанно. Либо, да, и тогда после перерыва мы уже не будем начинать новую тему о благодати, но перейдем к изучению начала книги «Бытия». Я знаю, что некоторые из вас ждут вот этот вот семинар или эту тему по книге «Бытие». Ждете, ждут. Другой возможный вариант. Другой вариант. Мы можем приступить к следующей теме о роли благодати в жизни христианина. У нас осталось две темы таких вот о роли благодати. Это мы можем рассмотреть благодать в материальном служении. Очень интересная тема. Я раньше, честно говоря, вот до того, как я начал эту тему изучать, я не задумывался о том, насколько важную и ключевую роль играет благодать в материальном служении. И эта тема, она затрагивает наше мировоззрение вот в таких очень ощутимых практических вопросах. Все, что касается нашего кошелька, это всегда ощутимо и всегда очень практично. Вот, эта тема, значит, такая о материальном служении. Еще одна тема есть – роль благодати в церковном служении или, по-другому, роль благодати в нашем служении для других людей. Роль благодати в евангелизации, роль благодати в душепопечении или борьбе с грехом, роль благодати в проповеди, в проповедническом и пасторском служении. Это тоже очень интересные практические темы. Они практически даже не только для тех, кто несет пасторское проповедническое служение или формально является признанным душепопечителем. Эти темы практически для церкви. Почему? Потому что для любого члена церкви, потому что мы видим это и практикуем это каждое воскресенье. Каждое воскресенье мы слышим проповеди, каждое воскресенье происходит какое-то взаимодействие между членами церкви, в котором должно осуществляться и должны осуществляться элементы душепопечения, и мы ежедневно должны стремиться распространять Божье Царство, искать возможности для евангелизации. Так что это тоже важная тема. Вот. Итак, у нас есть такие варианты. Либо сейчас ответим на вопросы до перерыва и перейдем уже к бытию, либо завершим тему о благодати. И тогда к бытию мы, наверное, уже завтра перейдем. Какие есть какие пожелания у вас? Завершим тему о благодати. Можно, чтобы справедливости ради, мы маленькое голосование устроим? Я сейчас сначала попрошу поднять руки тех, кто за завершение темы о благодати. Кто за завершение темы о благодати? Так, сейчас... Да, можете воздержаться, это только вот у кого есть определенное желание. Ага, примерно 26, примерно 26. Я так наскоро пересчитал, но нам хотя бы приблизительно сориентироваться. Кто за то, чтобы в ближайшую сессию после перерыва начать бытие? Меньшинство, ну явно меньшинство, всего две руки поднялось. Хорошо, тогда мы так и сделаем. Давайте мы начнем, вернее продолжим разбирать тему о благодати. Да, про наш кошелек сначала. Не так давно мне попалась на глаза интересная информация. Информация о самых необычных машинах, изобретенных людьми. Такие машины вы не увидите на улицах города. Однако современный мир без этих сложных, порою больших, гигантских машин уже немыслим. Они используются в горнодобывающей промышленности и в других высокоспециализированных сферах. Одни из самых крупных машин производятся заводом Литорно. Может быть, вы и слышали или видели где-нибудь такой вот значок Литорно. Например, самый большой в мире фронтальный погрузчик, то есть такая машина, которая ковшом зачерпывает породу, ну или там что-то еще, и фронтально перед собой поднимает и выгружает куда-то. Вот самый большой в мире фронтальный погрузчик Литорно 2350. Этот гигант обладает ковшом шириной 7 с лишним метров. Если вы можете представить себе 7 метров, это очень большая ширина ковша. И он способен за один раз поднять 75 тонн породы на высоту до 14 метров. Вагон практически. Представляете, за одно зачерпывание вот этого ковша. Другая машина Литорно сама весит сотню тонн. И она может просто ехать в лесу, как ни в чем не бывало. Вот лес густой, а она будет ехать напрямик, при этом расчищая полосу шириной более 10 метров. Она будет срезать деревья двухметровой толщины и пережевывать их своими стальными зубами. Так что от этих деревьев ничего не будет оставаться, а будет оставаться впереди нее, точнее, позади нее будет оставаться дорога шириной 10 метров в густом лесу. Действительно, эти машины впечатляют, впечатляют воображение. Мы их не видим в городе, такие машины не пускают в город. Но там, где они работают, они впечатляют воображение. Оказывается, основателем этого завода и даже изобретателем многих подобных машин он лично изобрел, имел много патентов на изобретения, на вот многие машины, которые первоначально этим заводом выпускались. Так вот, основателем этого завода и изобретателем многих таких машин был Роберт Литорно. Он умер в 1969 году. И Роберт Литорно был убежденным христианином. Когда-то в интервью журналу Forbes он сказал, цитирую, «Я люблю делать две вещи. Первое – изобретать машины и наблюдать за их работой. Второе – я люблю проповедовать Евангелие и наблюдать за тем, как оно работает в жизни людей. Люблю наблюдать за работой машин и за работой Евангелия». И Литорно преуспел и в том, и в другом. К концу жизни он был обладателем более 200 патентов на изобретения, и он стремился поддерживать проповедь Евангелия. В частности, он отдавал до 90% своих доходов на поддержание христианского служения. Представляете себе? До 90% всех своих доходов. Задумайтесь над этим. 90%. Кто-то мог бы воскликнуть, ну, конечно, ведь его доходы исчислялись миллионами. Остававшиеся у него 10% и так больше, чем вся моя зарплата. Но не спешите. Остановитесь и подумайте. У всех ли людей уровень благотворительности растет пропорционально их доходам? У всех ли людей уровень благотворительности растет пропорционально их доходам? Я не владею статистикой по Германии, но приведу вам ради интереса статистику по России. Вот есть статистические исследования, есть, знаете, специальные агентства, которые следят за разными показателями жизни в стране. И вот по статистике у большинства россиян в начале 2000-х наблюдался колоссальный рост зарплат. По данным Росстата, это такое вот агентство, которое занимается статистикой, российская статистика, и Центробанк Российской Федерации, средняя зарплата в этот период увеличилась, вот если взять с 1999 года по 2015, за 15 лет. Так вот, средняя зарплата увеличилась с 1523 рублей. Вам, наверное, мало о чем эти цифры говорят, если вы не следите за курсом. Вот, но это маленькая очень зарплата, 1523. До 33 925 рублей в 2015. То есть зарплата увеличилась за 15 лет более чем в 22 раза в рублях. Скажете, ну, в рублях это не показатель, как же там инфляция, падение курса и так далее. Но даже в долларовом эквиваленте зарплата выросла в 17 раз. В 17 раз. Так вот, если это среднестатистические цифры, это среднестатистические, понятно, что не у каждого зарплата там именно такая, у кого-то меньше, у кого-то намного больше, у кого-то, у большинства меньше, у единиц намного больше, но в целом получается вот такая вот средняя. Но в любом случае, если это среднестатистические цифры, то, наверное, они должны отражать и усредненные доходы верующих. Если взять в целом по стране, верующие, они тоже более-менее представляют собой какой-то срез в обществе, тоже более-менее средний, усредненный такой, как и у всего общества. Поэтому вот эти цифры должны отражать, в общем-то, и рост доходов верующих людей. Однако, начав зарабатывать объективно больше, верующие не стали жертвовать больше. Их зарплата выросла в 17 раз в долларовом эквиваленте, в 22 раза в рублевом. Но пожертвования не возросли на порядок. Ну, я имею в виду в процентном отношении. То есть вот смотрите, что я хочу сказать. Да, конечно, собираемость тоже пожертвований выросла, это понятно, потому что люди отдают многие десятину, кто-то может быть меньше, кто-то больше. Но примерно если десятину, они, конечно, с выросших своих доходов отдают больше, собираемость пожертвований в церквях выросла, это да, это понятно. Но я не об этом говорю. Подумайте, рост зарплат в 20 раз, 20 раз, это не на 20 рублей, не на 20 евро, это в 20 раз. Но в процентном отношении стали ли люди с ростом зарплат отдавать сначала не 10, а 20%, потом не 20, а 30%, потом не 30, а 40%, потом не 40, а 50%. Ведь объективно их доходы выросли. И, может быть, позвольте такой, может быть, чуть-чуть нескромный вопрос забросить в аудиторию. Я не требую отвечать вслух, просто для себя ответьте. Кто из вас отдает 40% своего дохода Богу каждый месяц? 50? Ну, хотя бы 30. Так что не спешите говорить, что Роберту Литорно было легко расставаться с 90% своего ежемесячного дохода. У нас с ростом зарплат далеко не у всех происходит рост процента наших пожертвований. Понимаете? Получив прибавку к своим доходам, большинство из нас бросаются скорее обустраивать свою собственную жизнь. Мы стремимся восполнить все то, чего недополучили в прошлом по сравнению с нашими более обеспеченными знакомыми. Вот они как жили. А у меня не было такой возможности. Теперь мне прибавили зарплату, у меня увеличился доход. Но теперь и я так же поживу. Мы начинаем покупать более дорогие вещи, планировать более затратные туристические поездки. Если раньше россияне ездили на соседнюю турбазу за городом, то теперь они начали ездить в Турцию, в Италию. Сейчас, да, сейчас перекрыли этот канал. Но все равно очень много, резко, вот за этот период, я имею в виду, вот за этот период, за 15 лет, с конца 90-х до 2015 года, резко, в разы возрос поток туристический. Люди, получив большие доходы, стали пользоваться этими доходами для чего? Чтобы больше ездить. Конечно, это интересно, это хорошо, это и для здоровья, это и досуг, это интересное проведение времени, это и мир посмотреть, и все такое прочее. Вот. И интересно, что у верующих то же самое стало происходить. В церквах люди тоже стали больше ездить. Многие-многие мои знакомые, даже в нашей церкви, они уже, у них практически в порядке вещей каждый год выехать за границу. Египет, но не только. Многие ездят в Европу, в Италию многие ездят. Некоторые каждый год в какую-то другую страну, в новую страну едут. По-разному. Не поймите меня неправильно. Вот когда я говорю это, я их не осуждаю. Я не говорю, что как они могут, да как они посмели. Нет, я совсем это не имею в виду. Но я имею в виду, что у людей начали меняться, вот с ростом материальных возможностей стали меняться потребности. Они теперь уже чувствуют, что они могут побольше потратить на такие сферы, как развлечения, туризм, отдых. И мы не только в туристические поездки больше начинаем ездить, больше и дальше, и дороже, но мы стремимся в разных бытовых сферах повышать уровень своего комфорта. Поменяли всю мебель дома, старую выбросили, начали потихонечку обустраивать все новое, более красивое, из более качественного дерева, потом из более дорогого дерева, потом еще более красивое. Поменяли машину на более новую, на более дорогую, на более большую и так далее. В общем, мы начинаем всячески думать, то есть вот мы видим, что у нас доходы возросли, и у нас первая мысль какая? Что я могу теперь себе позволить? Я могу больше потратить, для того, чтобы сделать свою жизнь более комфортной. Мы стремимся догнать тех, кто жил лучше нас, а если получится, то и перегнать. Поэтому наша жертвенность с повышением доходов не возрастает. Избыток дохода тратится на бесконечно возрастающие потребности. Это одна из причин, почему мы скупо жертвуем. Еще одна причина, почему мы скупо жертвуем, заключается в волнениях о том, о возможном ухудшении нашего состояния в будущем. Это близко связано с той темой, которую мы только что разбирали. Мы переживаем, что вдруг нам не хватит еды. Мы переживаем, что еще неизвестно, какой будет цена на бензин, какой будет арендная плата за квартиру, сколько придется платить за электричество, за газ, какими будут цены в магазинах. И мы ощущаем необходимость как-то обезопасить себя, создать задел на будущее. Поэтому мы начинаем вкладывать деньги каким-то образом так, чтобы в будущем это было для нас как бы запасным таким вот вариантом, запасом. Кто-то вкладывает деньги в банк, и у него идут банковские накопления, он старается, чтобы эти накопления росли все больше и больше. Кто-то вкладывает деньги в недвижимость, покупает одну квартиру, и она у него просто стоит, чтобы на черный день он мог ее продать там, или по какой-то другой причине. Ну, в общем, мы вкладываемся в свое будущее благосостояние, и из-за этого скупо жертвуем на служение. То есть доходы наши выросли, а мы говорим, так, а еще неизвестно, как дальше будет. Поэтому вместо того, чтобы больше начать жертвовать на служение, мы начинаем просто вкладывать эти деньги в другие вещи. Как в случае погони за комфортом, так и в случае переживания о будущем. Скупость можно охарактеризовать как недоверие Божьей благодати в заботе о наших материальных нуждах. Чтобы развивать в себе библейское качество жертвенности, нам нужно в первую очередь обратить внимание на учение Писания о человеческих потребностях. Нам нужно обратить внимание на учение Писания о человеческих потребностях. Я тоже с самого начала хотел бы, может быть, еще одну оговорку сделать. Пусть у вас не сложится впечатление, что я себя противопоставляю вам. Ни в коем случае. Я и не имею этого в виду, и даже мысли такой не было. И пусть у вас такой мысли не будет. Не думайте, что я имею в виду, что я как россиянин, вот имея в целом меньший, наверное, доход и меньшие материальные возможности, я говорю, что это не моя проблема, а вот вы в Германии, у вас больше доход и больше возможностей, это ваша проблема. Нет, я этого совсем не имею в виду. У меня точно такая же проблема, у моего сердца точно такая же проблема. Я прожил вот этот период и 90-х годов, когда я был студентом, и начал уже работать, и вот первая декада 2000-х годов, когда у меня резко выросли доходы, и я смог больше себе позволить. И я знаю, что это для меня точно такая же проблема. Проблема жертвенности, проблема как бы противостояния или конфликта между жертвенностью и скупостью. Поэтому мы говорим об общечеловеческой проблеме, о той проблеме, которая для всех людей в любой стране, просто может быть на разных уровнях, но в любом случае для всех людей и в любой стране актуальна. Итак, чтобы развивать в себе библейское качество жертвенности, нам нужно в первую очередь обратить внимание на учение Писания о человеческих потребностях. Если мы находимся в искривленной системе финансовых координат, если наша точка отсчета смещена в сторону материализма, то вряд ли мы сможем правильно относиться к материальному служению. Чтобы вернуть себе правильное зрение, нам нужно заново отцентрировать точку отсчета. Знаете, как в некоторых приборах требуется производить периодически калибровку. То есть нужно снова вернуть шкалу, которая в этом приборе может быть подвижной, вот нужно снова ее вернуть к нулю. Она с течением времени расшатывается, сбивается чуть-чуть, и уже прибор, ну, например, весы, начинает неточно показывать. Они стоят у вас, весы, на полу. Если, знаете, бывают такие с вращающимся циферблатом и стрелочкой. Вот стоят у вас весы на полу, на них ничего нет, они показывают 10 килограмм. Почему? Потому что сместилась уже вот эта вот шкала. По таким весам вы точно не измерите вес. И вам нужно что сделать? Нужно откалибровать этот прибор, то есть вернуть вот исходную точку к нулю, к нулевому положению. Точно так же и в наших размышлениях о нашей жизни, о наших материальных потребностях, если наша точка отсчета уже смещена в сторону материализма, если мы видим вот этот вот ноль, эту исходную позицию, не на нуле, а на сотне, то у нас уже изначально будет искаженное представление, да, и все наши измерения в дальнейшем тоже будут ошибочными. Нам нужно вернуть эту исходную позицию, эту стрелочку, вернуть обратно к нулю. И вот это мы постараемся сделать. Нам нужно убедиться в том, что наше представление о том, в чем мы на самом деле нуждаемся в плане материального комфорта, сформировано не телевидением, а именно Писанием. Не тем, как живут люди этого мира, не тем, какой образ дают нам звезды и популярные люди нашего мира, но Священным Писанием, чтобы наше представление о наших потребностях соответствовало Божьему учению. Вот. Об этом мы и начнем говорить после перерыва.